Немного придя в себя, я обнаружил, что девушка исчезла. Во время схватки я забыл о ней. Но я не тратил время на тщетное предположение, откуда она взялась, пока ощупью пробирался назад к дороге. Тайна пришла в леса. Мой конь фыркал и дергал привязанные поводья, испуганные запахом крови, пропитавшим тяжелый сырой воздух. По дороге заклацали копыта. Кто-то приближался в разгорающемся свете зари. Зазвучали голоса. «Кто это? Выйди и назови себя, иначе мы будем стрелять!» «Остынь, Есаи!» — воскликнул я. «Это Кирби Бакнер!» «Кирби Бакнер, да поразит меня гром!» — воскликнул Есаи Макбрайт, опуская пистолет. Несколько всадников маячило у него за спиной. «Мы услышали выстрел!» — объяснил Макбрайт. «Мы патрулируем дороги вокруг Гримсвилля, как делаем каждую ночь уже с неделю, с тех пор, как они убили Ридли Джексона».
«Кто убил Ридли Джексона?»
«Ниггер из болот. Это все, что мы знаем. Как-то с месяц назад утром Ридли вышел из леса и постучал в дверь капитана Сорлия. Кэп сказал, что у Ридли лицо было серое, как пепел. Он выл, умоляя Кэпа дать ему ради бога войти. Видно, он хотел рассказать что-то ужасное. Так вот, Кэп отправился открывать дверь, но раньше, чем он спустился вниз, он услышал, как ужасно взвыли его собаки, и еще он услышал дикий человеческий крик. Вопил Ридли, а когда Кэп открыл дверь, там уже никого не было. Только мертвая собака с разбитой головой лежала во дворе, а все другие псы словно с ума посходили. Они-то и нашли Ридли среди сосен в нескольких сотнях ярдов за домом Кэпа. От дверей Кэпа до того места вся земля была взрыта и кусты переломаны, словно Ридли тащили 4 или 5 человек. Может, они даже связали и протащили его волоком. Так или иначе, они всмятку разбили Ридли голову и оставили его там лежать.
«Будь я проклят!» — пробормотал я. «Вон там, у дороги, лежат трупы еще 2 ниггеров. Мне интересно, знаете ли вы их?»
«Я не знаю». Через мгновение мы стояли на прогалине. Уже достаточно рассвело. Лишь одно темное тело лежало на ковре из сосновых иголок. Голова мертвеца покоилась в луже крови. Большое пятно на земле и кровь на переломанных кустах была и по другую сторону маленькой полянки, но второй черномазый, видимо, был всего лишь ранен и сбежал. Макбрайт перевернул тело носком сапога. «Один из ниггеров, что прибыл с Саулом Старком», — прошептал он. «Кто это, черт возьми?» — потребовал я объяснений. «Странный ниггер, который переехал в эти края после того, как ты отправился вниз по реке. Прибыл он, по его словам, из Южной Каролины. Живет в старой хижине Нека. Ты знаешь, лачуга, где ютились ниггеры полковника Рейнольдса. А ты, если не прокатишься со мной до Гримсвилля, по дороге ты бы рассказал мне о том, что здесь творится», — предложил я. «Остальные пусть пошарят вокруг, может, и найдут раненого ниггера где-нибудь неподалеку в кустах». Есаи согласился проводить меня. Бакнеры всегда по молчаливому согласию считались в Канаане предводителями, и для меня было естественным, что остальные согласились с моим предложением. Никто не может приказывать белому человеку в Канаане. «Полагаю, ты и сам скоро все увидишь», — заметил Макбрайт, когда мы поскакали по белеющей среди деревьев дороге. «Надеюсь, тебе удастся разобраться в том, что происходит в Канаане».
«Так что же случилось?» — спросил я. «Я ничего не знаю. Я был в Новом Орлеане, когда старая негритянка прошептала мне, что тут у вас неприятности. Естественно, я со всех ног помчался домой. 3 странных ниггера поджидали меня». Любопытно, но мне почему-то не захотелось упоминать женщину, заманившую меня в ловушке. «Потом ты мне сказал, что кто-то убил Ридли Джексона. Что все это значит?»
«Ниггер из болот убили Ридли, чтобы заткнуть ему рот», — объяснил Макбрайт. «Это был единственный способ сделать так, чтобы он замолчал. Должно быть, они были рядом, когда он постучал в дверь капитана Сорлия. Ридли ведь проработал на Кэпа большую часть жизни. Кэп заботился о старике. Какая-то дьявольщина творится на болотах, и Ридли хотел предупредить об этом белых. Я это так понимаю».
«Предупредить о чем?»
«Мы не знаем», — признался Макбрайт. «Вот почему мы настороже. Должно быть, ниггеры собираются подняться».
Этого слова было достаточно, чтобы вызвать дрожь в сердце любого жителя Канаана. Черные поднялись в 1845-м, и кровавый ужас этого восстания не был забыт. Рабы взбунтовались, жгли все подряд и убивали всех белых вдоль Черной реки, от Туларуса до головы Нигера. Страх перед восстанием черных затаился в Канаане. Каждый ребенок здесь впитал его с молоком матери. «С чего это ты решил, что черные поднимутся?» – спросил я. «Все нигеры ушли с полей в этот раз. У них всех появились дела в Гошине. В Гримсвилле уже с неделю ни одного нигера не видать. Их городок тоже заброшен. В Канаане мы до сих пор придерживаемся порядков, существовавших еще до Гражданской войны. Городок нигеров – перестроенные дома на окраине Гримсвилля, в старые дни служившие неграм слогом. Многие черномазы и до сих пор живут там или поблизости от Гримсвилля. Но их было немного по сравнению с болотными нигерами, живущими на крошечных фермах, расположившихся вдоль ручейков по краю болот или в деревне черных Гошине, что на берегу Туларуса. Они берут свои корни от тех, кто раньше работал на полях и нетронутой цивилизацией, очистившей души слуг в доме. Эти чернокожие примитивны, как их африканские предки». «Куда же подевались жители города нигеров?» – спросил я. «Никто не знает. Они испарились неделю назад. Может, попрятались вдоль берега Черной реки. Если мы выиграем, они вернутся. Если нет, то станут искать убежища в Шарпсвилле». Я решил, что ЕСАИ немного сгущает краски, словно восстание нигеров уже было непреложным фактом. «И что вы сделали?» – требовательно спросил я. «Да немного», – признался он. «Нигеры открыто не выступили. Убит лишь Ридли Джексон. А мы точно и не знаем, кто это сделал и почему. Они ведь пока только исчезли. Но это очень подозрительно, и мы не можем забыть о Сауле Старке». «Кто этот парень?» – спросил я. «Я уже рассказал тебе все, что знал. Он получил разрешение поселиться в старой пустующей хижине Нека. Большой такой черный дьявол. Никогда не слышал, чтобы хоть один негр говорил на английском так хорошо, как он. С ним были 3 или 4 здоровяка из Южной Каролины и коричневая сучка, которая ему то ли дочь, то ли жена, то ли сестра. В Гримсвилле он ни разу не был, но через несколько недель после того, как он прибыл в Канаан, негеры стали вести себя странно. Некоторые из парней хотели поехать тогда в Гошин и поговорить с черномазами по душам, но решили повременить, чтобы не попасть в просак. Я знал, что мой спутник имел в виду ужасную историю, которую рассказывали нам наши деды. Историю о том, как карательная экспедиция из Гримсвилля однажды попала в засаду и была перерезана в густых зарослях кустов, окружавших Гошин, беглыми рабами, в то время как другая банда нигеров опустошала Гримсвиль, оказавшийся беззащитным перед их вторжением. «Может, всем нам стоит отправиться на поиски этого Саула Старка?» – предложил Макбрайт. «Но мы не смеем оставить город без защиты. Но скоро мы...» «Эй, а что это там?» «Мы неожиданно выехали из лесу в деревню Гримсвиль, центр жизни белого населения Канаана. Она не была какой-то особенной, но чистых и побеленных деревянных домов было тут достаточно. Маленькие домики лепились вокруг больших домов в старинном стиле, приютивших грубую аристократию лесной глуши. Все семьи плантаторов жили в городе. В сельской местности жили их арендаторы и мелкие независимые фермеры, как белые, так и черные. Маленький деревянный сруб стоял там, где дорога сворачивала в лес. Голоса, доносившиеся оттуда, звучали угрожающе, а на пороге замерла высокая тощая фигура – человек с ружьем в руках. «Кто с тобой, ЕСАИ?» – окликнул нас этот человек. «Ей-богу, это Кирби Бакнер! Рад тебя видеть, Кирби!» «Что случилось, Дик?» – спросил Макбрайт. «Там в хижине нигер. Пытаемся разговорить его. Билл Рейнольдс заметил, как он крался по окраине города на заре, и поймал его».
«Что за негр?» – спросил я.
«Топ Сорли. Джон Виллоуби отправился за болотной гадюкой». Подавив проклятие, я спрыгнул с лошади и вошел в хижину следом за Макбрайдом. Полдюжины мужчин в сапогах и с пистолетными ремнями сгрудились над фигурой, съежившейся на старой сломанной койке. Топ Сорли Его предки приняли фамилию семьи, которая владела ими в дни рабства. Выглядел жалко. Кожа его была пепельного цвета. Зубы спазматически щелкали, а глаза закатились, сверкая белками. «Здесь Кирби!» — воскликнул один из мужчин, когда я стал протискиваться к негру. «Держу пари, он заставит эту скотину заговорить!» «Пришел Джон с гадюкой!» — закричал кто-то, и дрожь прошла по телу Топа Сорлия. Я легонько толкнул Черномазова в бок рукоятью хлыста. «Топ!» — обратился я к нигеру. «Ты много лет работал на ферме моего отца. Скажи, кто-нибудь из Бакнеров когда-нибудь угрожал тебе просто так?»
«Нет», — едва слышно ответил он.
«Тогда чего ты боишься? Почему бы тебе не рассказать все как есть? Что-то происходит на болотах. Ты знаешь что, и я хочу, чтобы ты нам рассказал, почему все городские нигеры разбежались, почему убит Ридли Джексон, что же такое таинственное затевают нигеры с болот».
«И что за дьявольщину устроил Саул Старк на берегу Туларуса?» — воскликнул один из собравшихся.
Когда произнесли имя Старка, Топ еще больше сжался.
«Я боюсь», — задрожал нигер. «Он утопит меня в болоте».
«Кто?» — требовательно спросил я. «Старк? Разве Старк теперь правит в этих краях?» Топ закрыл лицо руками и не ответил. Я положил руку ему на плечо. «Топ», — сказал я, — «знаешь, если ты все расскажешь, мы защитим тебя. Если же не расскажешь, не думаю, чтобы Старк смог придумать тебе что-то похуже того, на что способны эти парни. Теперь говори, что все это значит». Он, отчаявшись, посмотрел на меня.
«Тогда вы должны оставить меня здесь», — дрожа пробормотал он. «Охранять меня, дать мне денег, чтобы я мог уехать, когда начнутся неприятности».
«Мы все так и сделаем», — тотчас пообещал я. «Ты можешь оставаться в этой хижине, пока не решишь отправиться в Новый Орлеан или куда ты там захочешь». Топ сдался, отступил, и слова полились с его мертвенно-серых губ.
«Саул Старк всему виной. Он приехал сюда, потому что здесь страна черных. Он попытается убить всех белых в Канаане».
Мои приятели зарычали. Так рычат волки, учуяв дичь.
«Он хочет провозгласить себя королем Канаана. Он послал меня шпионить за вами этим утром, посмотреть, что станет делать мистер Кирби. Еще он послал людей на дорогу, зная, что мистер Кирби вернется в Канаан. Уже с неделю нигеры на Туларусе занимаются вудом. Ридли Джексон хотел обо всем рассказать капитану Сорлию, но нигеры Старка догнали и прикончили его. Это просто свело Старка с ума. Он не хотел убивать Ридли. Он хотел его бросить в болото вместе с танком Бигсби и остальными».
«О чем ты говоришь?» — спросил я. Далеко в лесу раздался странный пронзительный крик, словно птица какая-то закричала. Но такой птицы раньше никогда в Канаане не водилось. Топ тоже закричал, словно ей в ответ, и весь задрожал. Он вжался в койку, парализованный страхом. «Это сигнал!» — воскликнул я. «Кто-нибудь должен выйти и посмотреть, что там такое!» Полдюжины мужчин двинулись выполнять мой приказ, а я вернулся, чтобы снова разговорить с Топа. Но это оказалось бесполезным занятием. Сильный страх запечатал его уста. Он лежал, дрожа, словно побитое животное, и даже не слышал моих вопросов. Никто и не предлагал напугать его гадюкой, потому что никто из нас раньше не видел негра, парализованного страхом. Но вот те, кто отправился на поиски, вернулись с пустыми руками. Они никого не видели, и на толстом ковре сосновых игл не было никаких следов. Все смотрели на меня в ожидании.
«Так что, Кирби?» – спросил Макбрайт. «Брекенкидж и остальные только что вернулись. Они так и не нашли нигера, которого ты подранил».
«Был еще третий нигер, которого я лишь ударил пистолетом», — сказал я. «Может, он вернулся и помог раненому. До сих пор я не мог прийти в себя, вспоминая ту коричневую девушку. Оставьте Топа. Может, через какое-то время он отойдет. И пусть все время кто-нибудь охраняет эту хижину. Нигеры из болот могут попытаться прикончить его, как прикончили Ридли Джексона. Есаи, пошли людей, пусть патрулируют на дорогах вокруг города. Кто-то из нигеров может прятаться в лесу неподалеку».
«Хорошо, я думаю, ты захочешь зайти к себе домой и встретиться со своими.
«Да, и я хочу поменять эти игрушки на парочку стволов 44-го калибра. Потом я отправлюсь на прогулку. Поговорить с белыми арендаторами, чтобы те ехали в Гримсвиль. Но если и будет восстание, мы пока не знаем, когда оно начнется».
«Ты не поедешь один!» – запротестовал Макбрайт.
«Со мной будет все в порядке», – равнодушно ответил я. «Все это может так ничем и не кончиться, но лучше подготовиться. Вот поэтому-то я и хочу отправиться к арендаторам. Нет, я не хочу, чтобы кто-то ехал со мной. Если ниггеры сойдут с ума настолько, что попытаются атаковать город, у вас на счету будет каждый человек. Но если я смогу встретиться с кем-нибудь из болотных ниггеров, я поговорю с ними. И тогда, надеюсь, никто не станет нападать на город».
«Ты не сможешь увидеть черных даже мельком», — заявил мне Макбрайт.